Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Владимир Адоевский. Игоша. Алексею Степановичу Хомякову. Я сидел с нянюшкой в детской, на полу разослан был ковер, на ковре игрушки, а между игрушками я. Вдруг дверь отворилась, а никто не взошел. Я посмотрел, подождал, все, нет никого. «Нянюшка, нянюшка, кто дверь отворил?» «Без руки, без ноги дверь отворил, дитятка». «Вот без руки, без ноги и запал мне на мысль». «Что за без руки, без ноги такой, нянюшка?» «Ну да так, известно что», — отвечала нянюшка. «Без руки, без ноги». Мало мне было нянюшкиных слов, и я, бывало, как дверь ли, окно ли отворится, тотчас забегу посмотреть, не тут ли без руки. И как он неувертлив, верно бы мне попался, если бы в то время батюшка не возвратился из города и не привез с собою новых игрушек, которые заставили меня на время позабыть о безруком. Радость, веселье, прыгаю, любуюсь игрушками, а нянюшка ставит да ставит рядком их на столе, покрытым салфеткой, приговаривая: «Не ломай, не разбей, помаленьку играй, дитятка». Между тем зазвонили к обеду. Я прибежал в столовую, когда батюшка рассказывал, отчего он так долго не возвращался. «Все постромки лопались», — говорил он, — «а не постромки, так кучер то и дело, что кнут свой теряет, а не то пристяжная ногу зашибет. Беда да и только. Хоть стань на дороге. Уж в самом деле я подумал, не от Игоши ли?» «От какого Игоши?» — спросила его маменька. «Да вот послушай. На Завражке я остановился лошадей покормить. Прозяб я и вошел в избу погреться. В избе за столом сидят трое извозчиков, а на столе лежат 4 ложки. Вот они хлеб ли режут, лишний ломоть к ложке положат. Пирога ли попросят, лишний кусок отрушат. Кому это вы, верно, товарищу оставляете, добрые молодцы?» — спросил я. «Товарищу не товарищу», — отвечали они, — «а такому молодцу, который обид не любит». «Да кто же он такой?» — спросил я. «Да Игоша, барин». «Что за Игоша? Вот я и хыну допрашивать». «А вот послушайте, барин», — отвечал мне один из них. «Летом у земляка-то родился сынок, такой хворенький. Бог с ним. Без ручек, без ножек. В чем душа? Не успели за попом сходить, как он и дух испустил. До обеда не дожил. Вот делать нечего, поплакали, погревали, да и предали младенца земле. Только с той поры все у нас стало не по-прежнему». Впрочем, Игоша барин малый добрый. Наших лошадей бережет, гривы им заплетает. К попу под благословение подходит. Но если же ему лишние ложки за столом не положишь, или поп лишнего благословения при отпуске в церкви не даст, то Игоша и пойдет кутить. То у попади квашню опрокинет, или из горшка горох выбросает. А у нас или у лошадей подкову сломает, или у колокольчика язык вырвет. Мало ли что бывает». «Да, я вижу, Игоша-то проказник у вас», — сказал я. «Отдайте-ка его мне. Если он хорошо мне послужит, то у меня ему славное житье будет. Я ему, пожалуй, и харчевые назначу». Между тем лошади отдохнули. Я отогрелся, сел в сани, покатился. Не отъехали версты, шлея соскочила. Потом постромки оборвались, а, наконец, оглобля пополам. Целых 2 часа понапрасну потеряли. «В самом деле, подумаешь, что Игоша ко мне привязался». «Так говорил батюшка, я не пропустил ни одного слова. В раздумье пошел я в свою комнату. Сел на полу, но игрушки меня не занимали. У меня в голове все вертелся, Игоша да Игоша. Вот я смотрю, няня на ту минуту вышла. Вдруг дверь отворилась. Я по своему обыкновению хотел было вскочить, но невольно присел, когда увидел, что ко мне в комнату вошел, припрыгивая, маленький человечек в крестьянской рубашке, подстриженный в кружок. Глаза у него горели, как угольки, и голова на шейке у него беспрестанно вертелась. С самого первого взгляда я заметил в нем что-то странное. Посмотрел на него пристальнее и увидел, что у бедняжки не было ни рук, ни ног, а прыгал он всем туловищем. Как мне его жалко стало. Смотрю, маленький человечек прямо к столу, где у меня стояли рядом игрушки, вцепился зубами в салфетку и потянул ее, как собачонка. Посыпались мои игрушки. Фарфоровая моська вдребезги, барабан у барабанчика выскочил, у колясочки слетели колеса. Я взвыл и закричал благим матом: «Что за негодный мальчишка? Зачем ты сранил мои игрушки, эдакой злыдин? Да что еще мне от нянюшки достанется? Говори, зачем ты сранил игрушки?» «А вот зачем», — отвечал он тоненьким голоском. Затем прибавил он густым басом: «Что твой батюшка всему дому валежки шил, а мне маленькому», — заговорил он снова тоненьким голосом, — «ни одного не шил. А теперь мне маленькому холодно. На дворе мороз, гололедица, пальцы костенеют». «Ах, жалкенький», — сказал я сначала, но потом, одумавшись: «Да какие пальцы, негодный! Да у тебя и рук-то нет! На что тебе валежки?» «А вот на что», — сказал он басом, — «что ты вот видишь твои игрушки в дребезгах, так ты и скажи батюшке: «Батюшка, батюшка, Егоша игрушки ломает, валежек просит, купи ему валежки. А ты возьми, да и брось их ко мне в окошко». Егоша не успел окончить, как нянюшка вошла ко мне в комнату. Егоша не просто молодец, разом лыжи навострил, а нянюшка на меня: «Ах ты проказник, сударь, зачем изволил игрушки сранить? Нельзя тебя одного ни на минуту оставить. Вот уже тебе маменька...» «Нянюшка, не я уронил игрушки, право, не я. Это Егоша». «Какой Егоша, сударь? Еще изволишь выдумывать? Без руки, без ноги, нянюшка». На крик прибежал батюшка. Я ему рассказал все, как было. Он расхохотался. «Изволь, дам тебе валежки. Отдай их Егоше». Так я и сделал. Едва я остался один, как Егоша явился ко мне, только уже не в рубашке, а в полушубке. «Добрый ты мальчик», — сказал он мне тоненьким голоском. «Спасибо за валежки. Посмотри-ка, я из них какой себе полушубок шил. Видишь, какой славный». И Егоша стал повертываться со стороны на сторону и опять к столу, на котором нянюшка поставила свой заветный чайник, очки, чашку без ручки и два кусочка сахара. И опять за салфетку, и опять ну тянуть. «Егоша, Егоша», — закричал я, — «погоди, не роняй. Хорошо мне один раз прошло, в другой не поверят. Скажи лучше, что тебе надобно». «А вот что», — сказал он густым басом, — «я твоему батюшке верой и правдой служу, не хуже других слуг ничего не делаю. А им всем батюшка к празднику сапоги пошил, а мне маленькому», — прибавил он тоненьким голоском, — «и сапожишков нет. На дворе днем мокро, ночью морозно, ноги ознобишь». И с сими словами Егоша потянул за салфетку, и полетели на пол и заветный нянюшкин чайник, и очки выскочили из очешника, и чашка без ручки расшиблась, и кусочек сахара укатился. Вошла нянюшка, опять меня журит. Я на Егошу, она на меня. «Батюшка, без ноги сапогов просит», — закричал я, когда вошел батюшка. «Нет, шалун», — сказал батюшка. «Раз тебе прошло, в другой раз не пройдет. Эдак ты у меня всю посуду перебьешь. Полно про Егошу-то толковать, становись-ка в угол». «Небось, небось», — шепнул мне кто-то на ухо, — «я уж тебя не выдам». В слезах я побрел к углу. Смотрю, там стоит Егоша. Только батюшка отвернется, а он меня головой толк да толк в спину. И я очутюсь на ковре с игрушками посредине комнаты. Батюшка увидит, я опять в угол. Отворотится, и Егоша снова меня толкнет. Батюшка рассердился. «Так ты еще не слушаешься», — сказал он. «Сейчас в угол и не с места. Батюшка, это не я, это Егоша толкается». «Что ты вздор мелешь, негодяй? Стой тихо, а не то на целый день привяжу тебя к стулу». Рад бы я был стоять, но Егоша не давал мне покоя. То ущипнет меня, то толкнет, то сделает мне смешную рожу, я захочу. Егоша для батюшки был невидим, и батюшка пуще рассердился. «Постой», — сказал он, — «увидим, как тебя Егоша будет отталкивать», и с этими словами привязал мне руки к стулу. А Егоша не дремлет. Он ко мне и ну зубами тянуть узлы. Только батюшка отворотится, он петлю и вытянет. Не прошло 2 минут, и я снова ощутился на ковре между игрушек посредине комнаты. Плохо бы мне было, если б тогда не наступил уже вечер. За непослушание меня уложили в постель ранее обыкновенного, накрыли одеялом и велели спать, обещая, что завтра сверх того меня запрут одного в пустую комнату. Ночью едва нянюшка загнула в свинец свои пукли, надела коленкоровый чепчик, белую канифасную кофту, пригладила виски свечным огарком, покурила ладаном и захрапела, я прыг с постели, схватил нянюшкины ботинки и махнул их за форточку, приговаривая в полголоса: «Вот тебе, Егоша». «Спасибо», — отвечал мне со двора тоненький голосок. Разумеется, что ботинок на завтра не нашли, и нянюшка не могла надевиться, куда они девались. Между тем батюшка не забыл обещания и посадил меня в пустую комнату. Такую пустую, что в ней не было ни стола, ни стула, ни даже скамейки. «Посмотрим», — сказал батюшка, — «что здесь разобьет Егоша?» «Нет, брат, я вижу, что ты не по летам вырос на шалости. Пора за учение. Теперь сиди здесь, а через час за азбуку». И с этими словами батюшка запер двери. Несколько минут я был в совершенной тишине и прислушивался к тому странному звуку, который слышится в ухе, когда совершенно тихо в пустой комнате. Мне приходил на мысль и Егоша. Что-то он делает с нянюшкиными ботинками. Верно, скачет по гладкому снегу и взрывает хлопья. Как вдруг форточка хлопнула, разбилась, зазвенела, и Егоша с ботинкой на голове запрыгал у меня по комнате. «Спасибо, спасибо!» — закричал он пискляво. «Вот какую я себе славную шапку сшил!» «Ах, Егоша, не стыдно тебе! Я тебе и полушубок достал, и ботинки тебе выбросил из окошка, а ты меня только в беды вводишь!» «Ах, ты неблагодарный!» — закричал Егоша густым басом. «Я ли тебе не служу?» — прибавил он тоненьким голоском. «Я тебе и игрушки ломаю, и нянюшкины чайники бью, и в угол не пускаю, и веревки развязываю. А когда уже ничего не осталось, так рамы бью. Да к тому ж служу тебе и батюшке из чести. Обещанных харчевых не получаю, а ты еще на меня жалуешься? Правда у нас говорится, что люди — самое неблагодарное творение. Прощай же, брат, если так. Не поминай меня лихом. К твоему батюшке приехал из города немец, доктор, который надоумил твоего батюшку тебя за азбуку посадить. Да все меня к себе напрашивается. Попробуй ему послужить. Я уж и так ему стеклянки перебил, а вот к вечеру после ужина и парик под бильярд закину. Посмотрим, не будет ли он тебя благодарнее». Сими словами исчез мой Егоша, и мне жаль его стало. С тех пор Егоша мне более не являлся. Мало-помалу учение, служба, житейские происшествия отдалили от меня даже воспоминания о том полусонном состоянии моей младенческой души, где игра воображения так чудно сливалась с действительностью. Этот психологический процесс сделался для меня недоступным. Те условия, при которых он совершался, уничтожились рассудком. Но иногда, в минуту пробуждения, когда душа возвращается из какого-то иного мира, в котором она жила и действовала по законам, нам здесь неизвестным, и еще не успела забыть о них, в эти минуты странное существо, являвшееся мне в младенчестве, возобновляется в моей памяти, и его явление кажется мне понятным и естественным.